Это подкаст «Слышали новость» в студии Илья Харламов и Татьяна Водяева. Таня, привет.
Да, привет, Илья.
По скайпу журналист, писатель Максим Кононенко. Максим, рада вас слышать. Здравствуйте.
Привет, привет, всем привет.
Максим, давайте начнем с дипломатических баталий, которые не просто не стихают, они развиваются и, в общем, ужесточаются. А, в общем, Россия будет отправлять домой на постоянное место жительства 7 сотрудников, в данном случае посольств Словакии, Латвии, Литвы, Эстонии, прибалтийских стран, значит, ну и, соответственно, это все в развитии той ситуации, которая началась, ну, наверное, с начала апреля, причем не с Чехии, а, как мы знаем, там с Италии был некий скандал, потом Соединенные Штаты, ну и пошло-поехало, да, я вот вчера подсчитал, что уже 11 стран высылали наших дипломатов, ну и, соответственно, ответные меры Российской Федерации принимает. А как вы считаете, ну, как-то накал страстей-то должен же спать? Или пока мы снежный ком будем наблюдать?
Ну, я не знаю, существует, судя по всему, какой-то план, в какой момент это будет отпущено, да, резиночку натягивает. Я сегодня как раз чего-то поинтересовался вопросом вот этим о солидарной высылке дипломатов. Первый ли это случай? Оказалось, что нет, оказывается, мы все уже забыли, после всей этой истории со Скрипалями.
Да, британцы 18... начали и подхватили.
Да, знаете, другие. Сколько стран выслали тогда наших
дипломатов? Не помню,
дипломат?
Честно скажу.
21 страна.
А, так сейчас пустяки еще, всего 11 за апрель.
Все, остальное, да, все еще впереди.
Так, да. Это такая традиционная ерунда, уже традиционная. Вот, получается. Поэтому я думаю, что сейчас будут взвинчивать ситуацию, а потом произойдет встреча Путина и Байдена, и как-то, я думаю, это отпустят. Вот, кстати говоря, сегодняшнее вот это заявление Европарламента о том, что надо, значит, отключить
Россию. Да-да-да, это мы отдельно обсудим, Максим.
Да, сейчас нефть и газа, это тоже элемент вот этого взвинчивания. И я думаю, что сейчас до встречи, опять же, еще раз повторюсь, Путина и Байдена, и, может быть, до встречи Путина и Зеленского, хотя вряд ли, скорее всего, до встречи Путина и Байдена, нужно вот эти все, на все эти взвинчивания смотреть как бы через скрещенные пальцы рук и не придавать им такого уж прям большого значения.
Но хотя, в ответ-то, стороны, конечно, в ответ-то надо высылать. Кто-то другой еще найдется.
Существуют какие-то формальные такие вещи, что в ответ надо высылать, но будут в ответ высылать. Главное, чтобы там не было стран, у которых тут сидит один или два дипломата, потому что высылать-то будет уже некуда.
Ну да, сейчас, кстати,
ведь... Ну а ведь... Чехия ведь такая, да, похожая история.
Совершенно верно, да, ведь и практически чехи жаловались, что, ну, по сути, обескровлено посольство, некому работать, а теперь, после того, как они выслали многих дипломатов с семьями российских из Праги, там тоже, в общем, затруднения большие. Но все-таки есть же какой-то обмен людьми, бизнесом, там, вот, ну, с этой-то стороны, ведь
это
вред же.
Это же ни на что не влияет. Я вот в эфире одной радиостанции тут слушал вчера, по-моему, рассказ чешского журналиста, который там в теме, о том, что, в общем, никаких контактов дипломатических у России и Чехии не было уже 2 года. Вот они тут сидели, эти чешские дипломаты, но с ним никто не разговаривал. Они обиделись, значит. И... Ну, теперь все... ну, то есть, понимаете, ситуация, она от того, что они уехали, она не изменится. Значит, даже если мы перестанем покупать чешское пиво, хотя чешское пиво все в Калуге производится, значит, это не значит, что мы перестанем... что Росатом, значит, откажется от чешского завода, который ему делает арматуру, или что в России перестанет покупать автомобили
Шкода. Ну, понятно, да. Но пиво-то чешское, если аутентичное, оно несколько сотен рублей стоит, оно мало кому по карману. А все остальное производится в России по лицензии, это очевидная вещь.
Это реверансы все.
Максим, скажите, пожалуйста, если к Свифту вернуться, но я, честно говоря, сейчас не могу понять, но кто отключает от Свифта-то? Американцы же вроде бы, да? Ну, насколько я понимаю. Или какое-то коллегиальное решение там, я уж не знаю. Ну, ладно, это детали. Ну, вот действительно, в проекте резолюции Европарламента есть такое предложение. Завтра она будет приниматься, эта резолюция. Ну, наверняка эта рекомендация там сохранится. Ну, не будут же они просто так вот сейчас на ветер, как бы, да, слова пускать. Да, и что дальше?
Что такое Европарламент? Это, значит, 500 человек, которые непонятно кто, непонятно откуда они взялись, кого они представляют. И все их, значит, это сидят люди, выпускают пар. Решение в Евросоюзе принимает, во-первых, Еврокомиссия, которая это правительство, значит, ЕС. А во-вторых, есть еще суверенные правительства, которые там уж сами принимают решения на уровне своих стран. И даже если Еврокомиссия что-то постановила, это совершенно не значит, что суверенное правительство будет исполнять это постановление, значит, Еврокомиссии, даже страна, если входит в ЕС. Это совершенно не обязательно, и они там все время припираются со странами, которые Еврокомиссия припирается со странами, которые не исполняют каких-то принятых им решений. То есть, понимаете, это довольно долгая цепочка, и понятное дело, что в Европарламенте, где сидят какие-нибудь там Польша, Эстония, Литва и Латвия, и у них одинаковое там представительство, они там вполне способны как-то влиять на принятие решений, которые ничего не значат.
Посмотрим,
вот. Поэтому, Максим, конечно, от Свифта Россию никто не отключит.
Давайте посмотрим, что... да. Потому что, вы знаете, но Сергей Лавров вот совсем недавно заявил, что, в принципе, ну что, альтернативой придется воспользоваться. И вообще в Москве довольно часто говорят о том, что это не смерть, как бы, да, это не какая-то трагическая история, но можно найти альтернативу. То есть что-то, наверное, все-таки знают про Свифт. Кстати, Европарламент еще и от закупки предлагает отказаться российских углеводородов. Но это уж совсем как бы самим себе навредить, мне кажется, можно. Ну, 30% конечно. Нефти российские в Европе вообще-то. Ну и про газ то же самое можно сказать.
Разумеется. Поэтому я и говорю, что на уровне национальных правительств все это будет саботироваться. И не стоит обращать на все это внимание, стоит обращать внимание на то, чем закончится встреча Путина и Байдена. А она, скорее всего, закончится неким охлаждением всей вот этой вот разгоряченной сейчас истории. И сейчас мы наблюдаем возгонку. Понимаете, вы должны иметь всегда пространство для маневра, вы должны иметь высоту, с которой вы будете отступать. Вот. И поэтому сейчас все стороны, они нагнетают ситуацию.
Повышают ставки. Но встреча будет, если не ошибаюсь, в июне, да, еще полтора месяца. Но
еще не факт, что она будет, я хочу все-таки отметить. Ну, потому да, что тут... тянут с этим вопросом постоянно.
Ну, она, конечно, будет рано или поздно. Вот. Я не думаю, что все закончится окончательным разрывом, потому что он не выгоден, в особенности он не выгоден американцам. Если вот это все произойдет, отключение от Свифта там и все такое прочее, куда нам идти? Мы к Китаю пойдем.
Но с Китаем-то мы вроде бы так сотрудничаем, да.
А американцам совсем не хочется, чтобы мы шли к Китаю.
Не хочется, Китай, да.
Наша армия плюс китайские деньги – это такой как бы симбиоз, которого бы американцы
хотели избегать. Давайте о другой, гипотетической пока встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Ну вот это та самая история про Ватикан, да, что Зеленский гипотетически предположил, что могла бы она пройти между двумя президентами вот в этом месте, святом для всех католиков, в Ватикане. Ну, правда, в Ватикане, говорят, ничего не знают, запросов не было. В Кремле тоже не получали никаких предложений по поводу Ватикана от Зеленского. Но, с другой стороны, странно было бы их ожидать. Это действительно, мне кажется, фигура речи была со стороны украинского президента. Но в то же самое время хотелось бы даже не о Ватикане, а о том, что в офисе Зеленского заявляют, что встреча состоится все-таки, да, и все идет к тому. И в Кремле подтверждают, что контакты на уровне администрации происходят. Вот как вы считаете, в каком формате, где эта может встреча произойти, и будет ли там обсуждаться Донбасс, при учете того, что Москва говорит: нет, вы, Киев, обсуждаете все вопросы с Донецком и Луганском.
Ну, а кроме этого, обсуждать-то больше им нечего. У меня вообще есть большие сомнения по поводу этой встречи. Она где-то, администрации могут согласовать, конечно, какое-то место, там, какое-то время, но а что Зеленский скажет-то Путину? У меня вот в чем вопрос, я не понимаю.
Но его предложение, мне кажется, немножко трансформировать. Он же это формулировал неоднократно. Минские соглашения, там пункты чуть-чуть местами поменять, чтобы сначала под контроль границу, а потом все остальное. Ну и плюс... Да, Максим, извините, плюс он еще вот несколько раз к ряду высказался о том, что надо бы его расширить, этот нормандский формат. Ну, старая идея, ну, видимо, включить США, это имеется в виду.
Ну, вот по поводу порядка пунктов, это с первого дня, после того, как Минские соглашения были подписаны, это с первого дня был камень преткновения, да? Порошенко подписал соглашение, в котором сначала выборы, а потом контроль над границей. Украинский политик, ни один украинский президент не может исполнить этого, потому что у него там есть какие-то внутренние настроения, которые не позволяют этого сделать. Ну как это, дать им провести выборы внутри себя там по каким-то своим правилам, когда они считают их террористами. Вот. Поэтому Путин не согласится. Он скажет, ну вы подписали сами. Давайте тогда все это сейчас отменять и новые соглашения разрабатывать.
Минск-3?
Ну,
как... Или как уже не Минск?
Я не знаю. Но если это опять будет проходить в том же формате, в котором проходило подписание Минска-2, то есть Путин с Порошенко, то есть сейчас с Зеленским, они засядут в каком-то там условном дворце на двое суток.
Да, там еще должен быть новый канцлер, который сменится в сентябре. Ну и, видимо, Эммануэль Макрон останется. У него выборы еще не так скоро.
Ну и что вы полагаете? У Зеленского политического опыта в 100 раз меньше, чем у Порошенко. Соглашение будет еще хуже для него.
Ну, слушайте, да. А если вернуться к вопросу Ватикана, вот как говорит Зеленский, да, почему именно это место? Потому что исторически в этом месте разрешаются конфликты между государствами ради мирного будущего. А Зеленский хочет мирное будущее с Россией. Нет,
он добавил экзистенциальности этому месту и, в общем, уже, знаете, перевел на плоскость как бы иррационального эти переговоры.
Не, ну можем это ли мы говорить о том, что он хочет мира с Россией или нет?
Это он Тома Клэнси начитался. Угу. Конечно, он хочет мира с Россией, ну а как же? Но, конечно, Украина хочет мира с Россией. Понимаете, но ну, давайте не будем себя обманывать. Значит, действительно, есть вот этот ЛДНР, который находится под большим влиянием России. Значит, мы говорим, что это внутренний конфликт Украины. Значит, Украина говорит, что нет, значит, здесь Россия игрок. И словесной эквилибристикой при такой разности подходов можно заниматься бесконечно. До тех пор, пока не будет найден какой-то радикальный выход из ситуации. Радикальный не в военном отношении, потому что это, конечно, катастрофическое будет развитие событий. Но на Украине должно... Мы терпеливые. На Украине должно поменяться общественное мнение, они должны пойти навстречу. Я думаю, Путин размышляет как. Ну вот Чечню залили деньгами. И, в общем, как-то ну, стало
тихо,
нормально.
Тихо, как бы, да.
Но и посмотрим. Вот пусть они так же сделают. Пусть они так же сделают. Зальют Донбасс, например, деньгами. Ну, вопрос только в том, где взять эти деньги. Может, и мы дадим, чтобы они залили. Но важно, чтобы это там внутри как-то разрешилось.
Ну, помимо денег еще, Максим, все-таки есть же еще... Ну, мы сейчас не будем это обсуждать. У нас еще 3 темы, а времени мало. Еще некие нравственные противоречия, идеологические, политические, какие угодно. Да, не все деньгами меряется, что называется. Давайте мы о ковиде. Ну, смотрите, публикация Bloomberg была о том, что третья волна...
якобы в России.
Да, по России, значит. Но в Кремле ответили, что никакой второй бухгалтерии нет, это относительно статистики, да, и быть не может. И, в общем, все под контролем. И более того, очень такая любопытная формулировка у Дмитрия Пескова была о том, что темпы вакцинации в Российской Федерации соответствуют востребованности у населения. Но на самом деле, конечно, по вакцинации Россия, ну, отстает от лидеров там, в разы. Менее 5% пока вакцинировано. 7, а даже чуть меньше, или чуть, ну, в общем, около 7 миллионов человек получили две дозы вакцины, то есть они укомплектованы, что называется. И в этом смысле вот о чем хотелось бы вас спросить по поводу наличия или отсутствия третьей волны. Я просто смотрел диаграмму, ну, интересовался, да, как и где, значит, COVID протекает сейчас. Но везде прыгают вот эти столбики, да, которые в ряд выставлены, они везде прыгают, то красные, то зеленые, а в России месяца два там вокруг 8500 держится. Да, то есть вокруг вот этой цифры.
Стабильность.
Такая стабильность, да. Вот я, честно говоря, не могу для себя объяснение найти. Может быть, вы подскажете?
Ну, я график по России не смотрю, но у меня есть собственный график, который я веду со 2 марта прошлого года. Вот прям в табличку я каждый день пишу цифры и строю по ним график.
Так, и что в этом графике?
И в этом графике заболеваемость в Москве растет уже месяц. Уже даже полтора. Значит, я уже неоднократно об этом в социальных сетях писал, что не надо расслабляться, вот. Но она растет. Не резко, но растет. Поэтому вполне может быть, что Блумберг и прав. Вот, на столбики смотреть не самое благодарное дело. Надо смотреть не на столбики, а на скользящую среднюю какую-нибудь. Вот. Заболеваемость растет, что ж поделать. И Песков совершенно прав, что темпы вакцинации в нашей стране согласуются с потребностями.
Вот, Максим, это следующий вопрос. Да, это следующий вопрос. Кстати говоря, относительно вакцин, вот до конца мая планируется выпустить в гражданский оборот 57 миллионов доз. На самом деле это значит, ну, примерно, ну, на два поделить, это 30 миллионов вакцинированных. Должно было бы быть, если все воспользуются этой вакциной. А с чем все-таки связано недоверие? Ну, я вот со своими знакомыми многими общаюсь, очень много сомневающихся людей, да, вроде бы они понимают, что нужно, но какое-то недоверие. Вот вы это с чем связываете?
Страху не хватает.
Страху не хватает? Не хватает.
Почему в Америке такие?
Да, целый год же кошмары слушаем, да.
У нас все высокие темпы вакцинации в Америке и в Израиле. Израиль – страна военная. Там сказали, все пошли, сделали. В Америке было очень страшно по сравнению с тем, что происходило в России. Там был кошмар и ужас. Не только в связи с ковидом, там еще на это накладывались вот эти все беспорядки с БЛМ связанные и прочее. То есть они вообще были напуганы. И я думаю, что для них эта вакцинация – это некий умозрительный шанс на то, что все станет лучше.
Но, кстати, вот. И стало лучше. Байден заявил, что пошло вниз. Вот заявление буквально вчерашнее президента США.
Ну, может быть, пошло, не знаю.
А вот вы сказали, в Москве высокий темп, а в регионах?
Я не смотрю.
Не, ну в регионах по-разному. В Москве больше 2000, но на самом деле ведь на пике было 8-9 тысяч только в Москве.
Они невысокие темпы, они процентно небольшие, но тем не менее...
Но вверх ползет.
Она растет, она растет.
В общем, соблюдаем. Вот. Давайте еще две темы обсудим, Максим. Извините, что перебиваю. Будем продолжать соблюдать все меры предосторожности, да. Расслабляться.
Почему выходные-то объявили? Потому что она растет.
Ну, конечно, да, нельзя расслабляться. Многие люди считают, что все, ничего нету. И, кстати, врачи рекомендуют таким вот неверующим поехать в какой-нибудь ковидный госпиталь или хотя бы видео посмотреть, что там происходит. Да, и сразу вся улетучится эта бесшабашность. Смотрите, насчет укрупнения регионов, о чем заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, мол, надо бы укрупнить много регионов, принцип неправильный административно-территориального деления. Ну и, собственно говоря, был ответ из Кремля, значит, то есть это при необходимости, да, возможно, но совершенно не обязательно, да, то есть должны проявить инициативу жители регионов, ну и в таком случае будет этот вопрос рассматриваться на высоком уровне. Были уже у нас укрупнения неоднократно. На ваш взгляд, вот как бы две разные позиции, диаметрально противоположные прозвучали. Вот это какая-то несогласованность или просто уснули свою точку зрения, высказал? Как-то не могу понять.
Ну, высказал, конечно, свою точку зрения. А что ему не высказать? Но вообще говоря, вопрос территориального деления в России, это чрезвычайно сложный вопрос. И у нас есть национальные республики. И это все меняет. Значит, вы не можете взять и объединить Чечню и Ингушетию, хотя, казалось бы...
В советское время Чечено-Ингушская была, СССР.
Ну да, там можно было палками загнать. Сейчас нельзя. Вот. Поэтому все вот эти разговоры, значит, когда мусульманин Хуснуллин говорит о том, что надо, значит, упразднить еврейскую автономную область, это само по себе уже звучит довольно вызывающе. Mm-hmm. Вот. Но вообще говоря, это вопрос чрезвычайно сложный. Даже когда объединяли вот эти колоссальные, огромные сибирские регионы с довольно равномерным населением, и этнически равномерным, и плотность населения равномерна, все равно, значит, в итоге получаются какие-то монстры, которые, как мне кажется, совершенно невозможно контролировать.
И более того, вы знаете, извините, там просто некоторые социальные проблемы экономически возникают, да, потому что резко сокращается число социальных работников, да, потому что, ну, так сказать, у каждого региона были свои, а тут единые структуры возникают. Да, и да, масса других проблем. Я уж не говорю об инвестициях, которые нужны, чтобы хотя бы таблички там, да, переписать, ну, так сказать, перепроизвести, там все бумаги и так далее и тому подобное. То есть это большие деньги. И должна быть действительно какая-то обоснованность экономически очень серьезно.
Я думаю, да, что это далеко не первоочередной вопрос, который сейчас надо решать. Тем более, что уже наладили какую-то систему перераспределения как бы доходов между регионами. Да, у нас все доходы, несмотря на то, что у нас федеральное государство, у нас, значит, регионы все доходы шлют в Москву, а Москва потом распределяет их по регионам, кому больше, кому меньше. Это, конечно, неправильная система с точки зрения либеральной экономической идеи, да, но она как бы без нее никак, потому что тогда какие-то регионы повымрут просто. Ну, да. А какие-то будут в шоколаде.
Ну и надо помнить, вот вы упомянули о национальных республиках, все-таки советский опыт, да, вот была страна на национальной республике разделена, собственно говоря, по этим границам она потом и развалилась. Еще одна тема связана с Нурсултаном Назарбаевым, он покидает один из постов, у него их несколько, в данном случае мы говорим о председательстве в Ассамблее народа Казахстана. Он остается главой Совета Безопасности, председателем партии Нур-Отан, членом Конституционного Совета Казахстана. Ну и, в общем, как заявил господин Назарбаев, который, как мы знаем, уже довольно давно не президент, но, тем не менее, сохраняет бразды правления по факту, он говорит следующее. «Я хочу двигаться дальше».
Это куда?
Да, это вот я и хотел, вот совершенно, Таня, совершенно правильный вопрос задала. А куда двигаться дальше можно Нурсултану Назарбаеву, очень уважаемому аксакалу, скажем так, советской и казахстанской политики?
Ну, он передает постепенно власть. Вот эта должность, от которой он сейчас отказался, я так понимаю, она такая...
Ну, общественная скорее, наверное, да?
Да, да, да. Угу. Она ничего не значит, но тем не менее он показывает вот эту потенцию к передаче власти. Нам с вами стоит высказать ему, как говорится, свой респект, потому что у нас, к сожалению, этот процесс... не то, что не идет, он даже не готовится. Вот. А ведь он неизбежен рано или поздно. И когда все это происходит постепенно, это, конечно, гораздо лучше, чем когда мы столкнемся с необходимостью все это делать за один день.
Главный переход. Кстати, он отдает этот пост вот, главы ассамблеи действующему президенту. Так что это не какой-то человек, ну, со стороны да, там в принципе не может никто появиться, да, но надежному, проверенному, значит, товарищу своему. А скажите, пожалуйста, да, вот, Максим, а если все-таки говорить о Назарбаеве, вот плавный переход, вы говорите, это значит ли это, что он хочет постепенно покинуть все посты и вот просто стать почетным пенсионером, значит, таким, так сказать, бонзой на покое, что называется, политической?
Ну, а почему нет? Главное, чтобы у него были гарантии того, что ему не предъявят там за сделанное. Передавать власть не страшно, когда есть гарантии. Вот. Поскольку государство Казахстан очень молодое, и в нем нету политической традиции никакой, соответственно, стрёмно как-то взять, так сразу стрёмно. Все отдать.
Максим, а скажите, а гарантии, они должны в чем заключаться? В законах, в безусловном исполнении закона или в расстановке своих людей на нужные посты?
Ну, там комплексный, нет, человек, который отдает власть, он должен верить в то, что он будет неприкосновенен, что ему не предъявят. А законы там законами, у нас тоже есть законы. Люди людьми, это все как бы важно и все такое. Но главное, что человек, который уходит, он должен быть уверен в том, что его не догонят.
Но Назарбаев, я так понимаю, эту уверенность имеет, если он начинает постепенно, ну, в общем, уходить от дел, формально да. уже.
Ну, он очень пожилой человек, куда ему деваться?
80 лет, да, 81 будет.
Еще интересный момент состоит в том, что вот вы знаете, как зовут нынешнего президента Казахстана?
Такаев.
Такаев, Макаев.
Такаев. Я сейчас вам точно скажу, я могу путаться с именем. Касым Жомарт Такаев. Вот, пожалуйста. Ну, в общем, да, знают в основном Назарбаева. Спасибо, делаем паузу. Журналист, писатель Максим Кононенко.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. В заседании Евразийского межправительственного совета примет участие премьер-министр России Михаил Мишустин. Он прилетел в Казань. Завтра главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках ЕАЭС. Особое внимание уделят функционированию внутреннего рынка, таможенно-тарифному регулированию, а также перспективам сотрудничества в области космоса. Также планируется рассмотреть основные направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС до 2025 года. В заседании ожидается участие государственных наблюдателей при Союзе и приглашенных гостей. Создать в рамках ОДКБ Совет по биоугрозам предлагает Россия. Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев заявил, что пандемия укрепила сотрудничество государств ОДКБ, противодействие биологическим угрозам. Новый совет может заняться разработкой совместных практических мер по предотвращению угроз национальной, региональной и международной безопасности, связанных с воздействием опасных биологических факторов. Введение чрезвычайного положения из-за коронавируса признали незаконным в Молдавии. Таким образом, Конституционный суд открыл путь к парламентским выборам, которых добивается президент Майя Санду. Парламент не может быть распущен, пока действует ЧП. Парламент Молдавии ввел в республике режим чрезвычайного положения из-за коронавируса на 60 дней с 1 апреля до 30 мая. Проливные дожди затопили Саудовскую Аравию. Местные метеослужбы сообщают, что они обрушились на ряд округов на юго-западе страны, в том числе Мекку. Есть опасения, что это приведет к затоплениям. В некоторых округах дожди идут уже не первый день. В соцсети выкладывают видеозаписи из Саудовской Аравии, на которых видно затопленные улицы и автомобили. Недовольство детским конкурсом о героях Красной Армии проявили националисты Латвии. «Спутник» сообщает, что они пожаловались в госбезопасность. Лидер национального объединения Лиепая Улдис Липскис потребовал от спецслужбы проверить конкурс сочинений для школьников, организованный Лиепайской русской общиной. Участникам конкурса предложили написать о подвиге предков в 1941-1945 годах. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Подкаст «Слышали новость» в эфире. В студии Илья Харламов и Татьяна Водяева. На связи с нами журналист-писатель Максим Кононенко. Максим, еще раз здравствуйте.
Здрасте, здрасте.
Ну, тут вот привет. С Алексеем Пивоваровым, известным журналистом, который в свое время на НТВ работал, много где еще. Значит, с ним какая-то история такая происходит. Не совсем понятная. Дело в том, что подозревает Росгвардия, в которой он должен был получать разрешение на получение оружия, да, ну, это да, разрешение называется, справка.
Лицензия.
Да. Лицензия, да, что он что-то там не то, и, в общем, в полицию Росгвардия обратилась, чтобы они проверили
подлинность
документа этого, или там пакета документов, это мы уж не знаем такие детали, но есть версия самого Пивоварова, вот Таня ознакомилась с ней, да?
РИА Новости пишут, что документ, ну, как утверждает сам Пивоваров, документ он получил в полном соответствии с законом, и также отмечают, что последний экзамен необходимо для продления лицензии был больше 3 лет назад. И почему эта тема возникла именно сейчас, он может только догадываться. Вот действительно, история не очень понятна. А у меня вопрос, связано ли это как-то, можем ли мы вот эту историю привязать к другим историям, связанных с известными блогерами, журналистами, в том числе там с Юрием Дудем была история, что некие его ролики гость, проверяют...
Нет, его гость был, у него был гость, который там, так сказать, про наркотики что-то не то
говорил.
Ну
и проверяют на пропаганду наркотиков. Наркотиков, да. В целом его интервью. Связано ли это между собой, по вашему мнению?
Ну, это нет, это разные истории, потому что на Дудя написали донос, написали вот эти придурки из Серба, насколько я понимаю, или из НОДА. Это одинаково.
Да,
примерно.
Есть такие замечательные организации.
На Дудя написали донос. А в случае с Пивоваровым ситуация другая. Значит, история возникла изнутри Росгвардии. Значит, сам Пивоваров говорит, что, значит,
что все по закону.
Это лицензия на хранение оружия, не на приобретение. Это лицензия на хранение. У него газовый пистолет давно уже, и это лицензия на хранение, которая должна там, она обновляется раз, по-моему, в 10 лет или в 5. И вот он ее, значит, в 2018 году обновил. И непонятно ему, почему этот вопрос возник сейчас. При этом он ни слова не говорит в своем вот этом объяснении, которое я прочитал, о том, настоящая справка действительно или нет. Значит, мы с вами все живые люди и прекрасно понимаем, что когда нам надо поменять водительские права, мы идем в контору, которая говорит, мы сейчас вам справку сделаем за 7 секунд. И делает справку за 7 секунд и 500 рублей. Вы берете эту справку, идете с этой справкой в ГАИ, и все отлично. Значит, скорее всего, я думаю, здесь была абсолютно та же самая история. Сейчас Росгвардии почему-то понадобилось, значит, прихватить Пивоварова за причинное место, и они, значит, стали копать в его там всех этих документах и вдруг обнаружили, а может у них какая-то внутренняя кампания в Росгвардии перепроверить все, значит, разрешения на оружие.
А вы его вполне знаете, может... Максим, да. А вы Алексея Пивоварова знаете лично?
Я лично с ним не знаком, но я с преогромнейшим удовольствием смотрю то, что он делает. Мне кажется, это очень деликатно, обстоятельно, и, в общем, я не вижу причин, почему бы власти могли к нему придираться?
Ну вот смотрите, он... Максим, у него есть, извините, я просто вмешиваюсь уж, ну, работа такая уж, не обессудьте. Но дело в том, что есть же у него YouTube-канал редакции, значит, довольно популярный, больше 2 миллионов подписчиков, и там, в общем, ряд роликов есть оппозиционного характера, откровенно, да, наряду с другими темами, там самые разные темы рассматриваются, и про воров в законе можно найти, и про что угодно, да, но в том числе и вот такие достаточно жесткие материалы оппозиционного характера. Ну и, соответственно, уже сейчас в благосфере, значит, версия о том, что это по политическим причинам его вот таким образом решили взять,
ну,
за одно
если
место.
Если такие ролики есть, то вполне может быть, что копают и под него. Мне такие ролики не попадались. Мне все попадались там про подводные лодки, там про историю интернета, про питерский эфир, вот какие-то такие вещи общекультурные. И все это было очень хорошо сделано. И вообще Алексей Пивоваров, ну, мы все знаем его там больше 20 лет, да, правильно? Он еще работал на старом НТВ. Если у него там были какие-то жесткие политические выступления, тогда, наверное, копают под него. Я их не видел. Или они мне не попадались, или у меня уже, знаете, у меня глаз абсолютно... забиты. Я, наверное, просто их не, мимо
ну,
них
пропустил. Ну, кто ищет, тот всегда найдет. Они, да, нет, вот они, я нашел.
Нет, не, я не искал специально. Нет. Друзья мои, открывайте, значит, так сказать, главную страницу, пожалуйста. Там освещались акции в поддержку Алексея Навального и так далее. Ну, понятно, что не с критической стороны. В общем, так что там это есть. Ну, ладно, мы посмотрим, как будет развиваться с Алексеем Пивоваром история. А вот что касается, я нашел, кто все-таки на Юрия Дудя проверку инициировал. Это Лига безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Ну, еще больше.
Да-да, это дочь, я так понимаю, той самой Елены Мизулиной, знаменитого, легендарного, в общем, депутата Госдумы.
Ну, ладно, давайте не будем там трогать Елену Мизулину.
Нет-нет, я же говорю, как есть, не более того.
Лига безопасного интернета была, значит, организацией абсолютно идиотической еще задолго до того, как ей стала руководить эта, значит, вот конкретная девушка сейчас. Потому что она существовала задолго до того, ее создал Константин Малафеев, и она всегда
это православный олигарх, если не ошибаюсь.
Да. Совершенно она всегда занималась вот этой абсолютной шизофренией.
А скажите, а Дудю что-нибудь грозит? Ну, смотри, административное дело, да, значит, возбуждено. Ну, понятно, что не сам Дудь пропагандировал, его гость там что-то такое говорил, но тем
но
не менее...
Но он же несет ответственность.
А, вроде бы ответственность. Мог бы вырезать, по идее, да, перед публикацией, но что-то такое сделать.
Если значит, разумная... Если разумная гобня, она должна подвесить человека на крючок, просто чтобы он ходил осторожнее. Угу. Нету цели наказать, я думаю.
Взять есть на цель, карандаш.
Есть цель, да, показать человеку, что ты, значит, особенно там, не думай, что...
Что мы за тобой не следим.
Майор про тебя помнит.
Ну да, как в той, какая-то поговорка есть, да, что если за вами не следят, или если вам кажется, что за вами следят, да, не думайте, что действительно за вами не могут следить. А, значит, давайте еще одну тему обсудим про безвизовый режим. Ну, грозит нам, я уже так даже применил слово, сам того не ожидая, грозит отпускной сезон, да, потому что непонятно, какой он будет. И страны вроде бы то открываются, то закрываются. Вот Турция закрылась, открылся Египет. И в этот же день, кстати, когда открылся Египет, президент Ас-Сиси, президент Египта, ввел режим чрезвычайного положения из-за террористической угрозы. Такое совпадение произошло. Но сейчас мы не о Египте, не о Турции, а о Мексике. Дело в том, что Сергей Лавров рассказал, что Россия и Мексика обсуждают безвизовый режим. И вот заявляет о том министр российский, что могло бы позитивно сказаться на уровне диалога двух стран. Ну, скажите, пожалуйста, вот если будет введен безвизовый режим, это просто будет еще одна страна в этом списке безвизовых стран? Или действительно туда поедут российские туристы? Я просто был однажды в Мексике в командировке, но если ехать в частном порядке, это далеко, дорого и, в общем, в принципе, неподъемно для подавляющего большинства граждан Российской Федерации.
Вы самого главного не сказали.
Так, что же я забыл?
Это смертельно опасно.
Вообще-то да, там наркомафия такая, что ой-ой-ой. Там находят могилы с десятками трупов периодически, свежевырытые.
Я думаю, что ни один разумный человек в Мексику, конечно, не поедет. То есть там, наверное, есть какие-то резервации на берегу моря.
Нет, отели они могут, а могут отели жестко охранять на самом деле, да? Ну, до отеля надо добраться еще как-то, да?
Отгороженные бетонными заборами и все такое прочее, но я не поеду. Я могу себе позволить поехать в Мексику, но я не поеду.
А в Египет?
И в Египет не поеду.
Ну, а вы не верите, что там сейчас действительно как-то стало менее безопасно, раз так, ну, обсуждение идет, опять же, авиасообщение еще не восстановлено. Это был только анонс пока.
Я не понимаю, зачем?
Зачем?
Люди хотят сменить обстановку, Максим, вот как они устроены.
Ну, есть, да, можно сменить обстановку по-разному. Люди хотят на море, и не задорого. Вот. В этом смысле, конечно, Крым и Сочи не справляются, а Турция закрылась, здесь надо,
поэтому,
конечно,
таких
выбирать.
Вариантов, мне кажется, сейчас и нету.
Ну да, а в Мексике целый океан, но, правда, дорого.
Черногория обещает чего-то там.
Ну, слушайте, в любой момент может закрыться опять любая страна, и, в общем, сейчас...
Вот, совершенно правы.
Да, представители турбизнеса говорят, что в этом году стоит еще пока на родине как-то отдохнуть, потому что неизвестно, как будет. Давайте напоследок коротко еще одну темку. Дмитрий Медведев говорит о том, что Четырехдневная неделя все-таки нас ожидает, весь мир движется в этом направлении. Как вы считаете, ну, насколько реалистично вот в условиях современной экономики, социальной среды работать 4 дня? А что 3 будет мировое население делать?
Ничего. Я думаю,
философствовать, что человечество... как патриции в тогах.
Слушайте, но мы же вообще, говоря, 70 лет жили в ожидании коммунизма, при котором каждый работает столько, сколько хочет, и получает столько, сколько хочет. Вот. Модель, к сожалению, не состоялась, но я думаю, что все люди об этом мечтают. И, конечно, все мы мечтаем не работать, но при этом получать деньги. Значит, вопрос состоит в том, а будут ли платить деньги. Только в этом. Если нам скажут, что давайте работать один день, а получать вы будете столько же, сколько когда работали 6 дней, я вас уверяю, все будут с этим совершенно согласны.
Ну да, но знаете...
Если... Вопрос только в этом.
Да? Вопрос только в этом, но есть подозрение, что так не скажут. Вот, так сказать, червоточинка такая есть.
Есть подозрение, что четырехдневная рабочая неделя будет не скоро. Давно этот вопрос обсуждается.
Ну, вообще, да. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Спасибо большое. Журналист, писатель Максим Кононенко был на связи. В студии работали Илья Харламов и Татьяна Ладяева.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. В заседании Евразийского межправительственного совета примет участие премьер-министр России Михаил Мишустин. Он прилетел в Казань. Завтра главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках ЕАЭС. Особое внимание уделят функционированию внутреннего рынка, таможенно-тарифному регулированию, а также перспективам сотрудничества в области космоса. Также планируется рассмотреть основные направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС до 2025 года. В заседании ожидается участие государств-наблюдателей при Союзе и приглашенных гостей. Создать в рамках ОДКБ Совет по биоугрозам предлагает Россия. Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев заявил, что пандемия укрепила сотрудничество государств ОДКБ, противодействие биологическим угрозам. Новый совет может заняться разработкой совместных практических мер по предотвращению угроз национальной, региональной и международной безопасности, связанных с воздействием опасных биологических факторов. Введение чрезвычайного положения из-за коронавируса признали незаконным в Молдавии. Таким образом, Конституционный суд открыл путь к парламентским выборам, которых добивается президент Майя Санду. Парламент не может быть распущен, пока действует ЧП. Парламент Молдавии ввел в республике режим чрезвычайного положения из-за коронавируса на 60 дней с 1 апреля до 30 мая. Проливные дожди затопили Саудовскую Аравию. Местные метеослужбы сообщают, что они обрушились на ряд округов на юго-западе страны, в том числе Мекку. Есть опасения, что это приведет к затоплениям. В некоторых округах дожди идут уже не первый день. В соцсети выкладывают видеозаписи из Саудовской Аравии, на которых видно затопленные улицы и автомобили. Недовольство детским конкурсом о героях Красной Армии проявили националисты Латвии. «Спутник» сообщает, что они пожаловались в госбезопасность. Лидер национального объединения Лиепая Улдис Липскис потребовал от спецслужбы проверить конкурс сочинений для школьников, организованный Лиепайской русской общиной. Участникам конкурса предложили написать о подвиге предков в 1941-1945 годах.